Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, будет такой вопрос. Я извиняюсь, человек, который задал этот вопрос, он у меня был записан. Вот как-то так получилось, что я его стер, да, но я помню, что он был, когда обнаружил, оказался где-то стертым. Но вопрос как бы я помню, да, вот кто задавал вопрос, не помню, да, а вот вопрос был вот такой. Какую работу вы посоветовали бы, чтобы можно было соблюдать субботу? Ну, может, плюс-минус, но я имею в виду слово какое-то, может, свое я здесь вставил. Но вопрос был именно такого характера. Какую работу я мог бы посоветовать человеку, чтобы он мог соблюдать субботу? Ну, вы сами понимаете, да, вот тем более, когда не знаешь другого человека, вот как я могу сказать человеку, что вот вы можете работать вот на такой работе, да. Вы сами понимаете, что очень трудно сказать совет вот именно такого плана человеку, которого лично не знаешь. Далее, не знаю возраста, не знаю здоровья этого человека, какое у него, да. Далее, не знаю, какое образование, что умеет делать, что не умеет делать, да, поэтому вот сказать так вот, что вот можно работать вот такой-то работе, да, а человек скажет, а у меня возраст, может быть, а может здоровье не позволяет и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, вы понимаете, я не могу очень конкретно ответить такому человеку на его вопрос, потому что мне много надо чего знать, чтобы уже потом более-менее что-то конкретно советовать. И чтобы посоветовать, я вам сказал, что это зависит и от человека, от образования, от склада ума, от умения, от способности учиться, да. Это зависит еще и от места проживания. Вот есть большой город, да, там выбор побольше. Есть маленький город, там выбор вообще мизерный какой-нибудь работ, которые предлагаются, а может и ничего нет. Если говорить о деревне, ну там вообще может быть никакой работы нет, да. Так что зависит и от места проживания, и от количества предложений различных работ, и лично от квалификации самого человека. Есть работы с постоянными двумя выходными, а есть работы со скользящим графиком, да. Факторов, как вы видите, немало. И чтобы дать конкретный совет конкретному человеку, надо очень много вот из того, что я перечислил, или не только что я перечислил, может еще какие-то факторы есть, да, которые надо было бы знать. Но что я хочу сказать? Я все-таки попытаюсь ответить на этот вопрос, да, ну, не указывая конкретно, какой работой можно было бы заниматься, да. Но я в связи с вот этим вопросом и с такой ситуацией, попытаюсь вам что-то объяснить, чтобы было понятно, из каких соображений нужно подходить. Вот чтобы мы имели всегда работу, чтобы мы имели возможность зарабатывать что-то и содержать себя, да. Я все-таки попытаюсь вам как бы дать какие-то определенные советы, да. Вот мне не раз задают вопросы, это не связано с субботой, но я говорю, вопрос с субботой, да, а то, что сейчас расскажу, оно абсолютно может быть применимо и к данному вопросу. Вот говорят, вот смотри, вот сейчас там вот столько-то, работы столько нету, сколько есть сантехников, работы столько нету, сколько есть каменщиков, там программистов, экономистов, там, юристов, да, и так далее, и тому подобное. И мне часто говорят, вот как, вот видишь, вот какая ситуация, вот смотри, сколько людей ищут работу, все имеют образование, да, а работы вот только раз где-то, раз-два и обчелся. И я всегда даю такой совет. У меня есть знакомые, да, ну, там, кто ближе знаком, кто дальше, но, тем не менее, я с этими людьми пересекаюсь. Вот знаю, допустим, там, каменщик, и не только каменщик, вообще практически даже скажу, не знаю, что он не умеет делать. Мне кажется, что абсолютно все умеет делать. Далее, делает всегда с иголочки, делает аккуратненько, делает красиво. И вот, говорят, кризис, работы нету, все просятся. А у него очередь на 2 года вперед. Он говорит, ну, за 2 года мало ли что случится, вы вон найдите. Нет, буду ждать тебя. И вы видите, да, причина какова этого. Работает аккуратно, за работу отвечает, делает на совесть. Ну, ко всему я должен сказать, что он верующий, да. Зарплата, которую он требует, ну, она не то, что там сверх, как говорится, всего, всяких норм, да. Ну, не маленькая зарплата, но готовы люди заплатить больше при всем кризисе, да. Но чтобы он сделал. Где-то заплатишь дешевле, завтра же оно отвалится или треснет. И человек понимает, что дешевле заплатить вот дороже, и это будет дешевле, глядя в перспективу. Знаю, который человек, который занимается исключительно сантехникой. Сантехников сегодня, говорю, хоть реку, как говорится, перегораживай сантехниками. Ну вот, у него все дешевле по ценам. Не курит, не пьет, аккуратный в работе, да? И я знаю, что когда-то я к нему обратился, он говорит, ну, будешь долго ждать. Меня ждут, а я говорю, так кризис. Я говорю, ты какой кризис? У меня сейчас наоборот заработки. Так вот, смотрите, человеческие качества, ну, человеческие, я здесь уже буду говорить конкретно, христианские качества, порядочность, ответственность, да, от души все сделать, не содрать в 3 шкуры, как говорится, с человека за работу отвечать. Скажите, пожалуйста, если вы, ну, пусть в самой, как говорится, распространенной профессии, но вы высококвалифицированный человек, делаете аккуратно, скажите, кому вы не понравитесь, делаете на совесть качественно, а не лишь бы как. Проявляете христианские качества, не дерете, как говорят, 3 шкуры с человека. И даже знаю, некоторые из них там делают, бабулька, ну действительно бедная, и некому сделать, и денег нет, и делают дешевле, и бабулька удивляется. И потом бабулька становится, можно сказать, как живой рекламой. Говорит, ой, там такой человек, он так делает. Так вот, я вам привел такие примеры, чтобы вы поняли, что даже если кризис, даже если много, значит, желающих работать, а вакансий мало, если вы квалифицированный рабочий, делаете ответственный, как человек порядочный и ответственный, отвечаете за слова, отвечаете за работу, я вам должен сказать, вас будут звать, потому что рано или поздно всех работников узнают, люди делятся, люди разговаривают, кто за какую цену, кто насколько аккуратно, неаккуратно, качественно, некачественно делает. Молва идет кругом. И вот такие люди, невзирая на то, что кризис, наоборот, в это время, говорят, жила у меня такая, говорит, зарплата, что, говорю, мне раньше и не снилось, когда кризиса не было. Так что вы видите, да, какими качествами надо обладать. Знаю людей, вот в местности, где работы нет, вообще предприятий никаких, отсюда все выезжают. Ну вот на всю округу, ну если бы так сказать, какой-то вот район, ну допустим там на Украине, в России, район сельский, да, районный центр и села. И это бывают очень немаленькие, будем говорить, территории. Вот он и еще один человек вдвоем. Вот они работают быстро, качественно, да. За любую работу берут, все умеют. Я спросил, говорю, что вы умеете делать? Говорит, спроси, что не умеем, так будет быстрее. У них, они говорят, некогда дома что-то сделать. Работа, работа без конца и без края. Заметьте, умеют работать, но есть тоже работники, которые день пьют, 3 опохмеляются. Потом выходят, вроде начинают работать, заплати мне за один день, там уже, как говорится, не, заплатили за один день, всю неделю не жди. Тоже молва идет, и вот они без работы. А работа, в принципе, даже в глухой деревне есть. У бабульки крыша там прохудилась, у кого-то забор упал. где-то кому-то надо там, я не знаю, стенку выложить, фундамент. Я говорю, в принципе, только бы умел делать и только бы отвечал за свою работу, даже в самом захудалом селе можно найти работу. То есть я сейчас о чем говорю? Не обязательно только работа на предприятии, зарплата, там, налоги и, как говорится, в счет пенсии что-то идут, какие-то отчисления. Но я говорю, ну мало ли как жизнь складывается, да? Но все равно можно, если ты умеешь, тебя всегда будут ждать. Всегда будут просить и заплатят. Пусть не деньгами, если нету. Пусть, как говорится, товаром, урожаем, да? Чем угодно. Но я говорю, не останется человек без куска хлеба или без денег, так что, вот, как говорится, не за что будет жить. Так вот, что еще хочу сказать. Для нас, христиан, одно должно быть самым важным. Это наше отношение к труду. Если мы ответственны, если мы аккуратны, если мы качественно делаем любую работу, если мы прилежны в труде, да, и мы заметно отличаемся от других работников, то любой работодатель будет нами дорожить. И будет нас ценить и уважать. Мы такими должны быть. Мы должны быть такими, потому что это заповедь Господня. Все, что не делаете, делайте как для Господа. То есть, смотрите, мы как-то говорили с вами на эту тему. Все, что не делаете, подметаете, подметите так, чтобы приятно было вам, приятно было всем. Стрижете кустики, подстригите так, чтобы любо было глянуть. Делаете грядочку, сделайте ее так, чтобы любо было глянуть. Вот это и есть заповедь. Это то, что нас рекламирует. Это то, что придает нам авторитет и вес среди людей, уважение. Все, что не делаете, делайте как для Господа. И я вам должен сказать, вопрос с выходным вообще не будет никем подниматься. Ни начальством. И пусть там трижды скользящий и четырежды падающий график у вас будет на работе, да? Если вы на какой-то работе работаете, и вы заметно отличаетесь качеством, ответственностью, аккуратностью в работе, да? Все. Я вам говорю, вас будут ценить, таких работников нет. Но в таких работниках любой работодатель заинтересован. Если вы так работаете, и вы скажете, ну вот извините, у меня вот такой-то день, допустим, мне надо. Пусть это суббота будет, пусть кому-то еще какой-то день будет, да. А пусть просто мне надо вот сейчас на пару дней там куда-то съездить, допустим, кто-то бы сказал, да. Но если мы такие работники, нам скажут, пожалуйста, пожалуйста, потому что я тебе все равно, я тебе уступлю, потому что я на тебя могу положиться, потому что если у меня заказы, ты его делаешь, я могу спокойно спать. Пойдут на любые уступки и сделают все, чтобы мы работали, мы не переживали, и у нас не было проблем. Я думаю, вы понимаете, тут не надо ничего придумывать. Такой работник на любой работе ценный. Дальше. Значит, если мы будем такими работниками, начальство всегда будет идти нам навстречу. График будет меняться ради нас. Все будут, допустим, работать, да, а у нас будет выходной. И когда кто-то, может быть, начнет возмущаться и говорить, почему вот мы работаем, а вот он или она не работает, то начальник сам все объяснит и все успокоятся. Вплоть до того, что я не раз слышал кое о ком. Когда будете так работать, как он или она, тогда будете что-то говорить. И все, и все замолкали. Все понимали, что да, тот человек действительно ценный работник. Кстати, хочу сказать, когда человека видят, вот такого человека видят, христианина, да, в полном смысле понимания смысла этого слова, он даже не будет простым, даже если он сантехник, он станет бригадиром сантехников. Если он все видит и понимает, и, как говорится, далеко видит, и может даже руководить, и бригадир, и, там, и мастером может быть. Даже без образования, если видно, вот эта жилка. Но я должен сказать, что поначалу необходимо такому человеку себя зарекомендовать таким. То есть вот сразу, знаете, вот мне надо вот это не надо. Нас еще не знают, и нам могут не пойти на уступку. Поэтому первое, что нужно, это зарекомендовать себя. Своей работой, своим отношением. Это увидит обязательно тот, к кому мы будем обращаться, чтобы он нам пошел на уступку. Нас должны увидеть в деле. Потом все пойдет, когда увидят, что мы действительно такие, да, все пойдет, как говорят, по накатанной дорожке. Дальше. Я да, приведу вот свой пример. Уж извините, не в качестве хвастовства, да, вот просто мой жизненный тоже опыт с этой же субботой. И скажу это не сейчас, а это в советское время, когда вообще не то, что за субботу, да, а за то, что ты верующий, это можно было с КГБ очень-очень хорошо быть знакомым. Это можно вообще было, даже без субботы, вообще можно было постоянно терять работу, и тебя постоянно будут увольнять с работы. Так вот, значит, в советское время, там, после определенных обстоятельств, прихожу я на работу, ну, говорю, обстоятельства это были тюремные, и справку дали, ну, типа, задержан был за тунеядство и бродяжничество, ну, как бомж, да, и вот я прихожу с этой справкой, вот с такой интересной, да, на работу. Ну, сами понимаете, да, вот, какие ко мне уже настроения могли быть, да. А тут я еще и говорю, ну, тут им очень надо был работник, дворником я мог только и устроиться. И вот они там, типа, на меня сразу косо стали смотреть. А я вдобавок еще, ну, я дождался, конечно, чтобы меня оформили. И когда меня оформили, ну, это был там или понедельник, или вторник, да. И я потом говорю, извините, но у меня теперь, вот после этого я сказал, говорю, извините, у меня после этого, значит, чтобы вы знали, я в субботу не работаю. Надо было видеть лицо начальника и рядом стоящего там еще подначальника, да. Да, ну, в общем, предупреждаем тебя. Одно, как говорится, замечание, и ты вылетаешь с работы. То есть ты кандидат номер один. Говорю, хорошо. Ну, я как всегда относился к труду, я всегда такой и есть везде. Ну, я как взялся, санаторий был, сказать, загажен, это было ничего не сказать, потому что два месяца, извиняюсь, не два месяца, две недели не было дворника. И, в общем, кто что кидал с балкона через окна, все-таки лежало. Там ужас, что творилось. Ну, я как взялся, как выгребать это все. Буквально день-два начальник. Я вижу по глазам, как он ходит, смотрит на мою работу. Я вижу, какой он довольный. Потому что тот, кто был, он еще и вдобавок выпивал и в нетрезвом состоянии приходил на работу. Но так как не увольняли, потому что другого нету, лучшего не было, то вынуждены были его терпеть, да? Так вот, что я хочу сказать. Значит, я сказал по поводу субботы, да, что не работаю. Ну, разве только что там, типа, стихийных бедствий, конечно, каких-то, да. Вот, начальству это не понравилось. Но я ему сказал, говорю начальнику, что, ну, я могу же, вам же, наверное, иногда и надо будет, могу в воскресенье выйти. Могу вам на 1 мая, на 9 мая, могу на Новый год выйти, если что-то надо, мало ли что бывает. А вот это ему понравилось. Я говорю, ну, понимаете, как говорится, на этом же свет клином не сошелся, вот, на субботе. Вам же надо бывает когда-то, вообще-то да, он говорит. Ну, ладно, но все равно предупредили, что на вылет чуть что. И вот меня приняли на работу, да. Когда увидели они мою работу, я сразу увидел уважение. И подойдет начальник, и руку подаст мне лично, хотя с другими подчиненными не здоровался. Главврач проходит тоже, она так приветствует меня, как очень уважаемого человека, хотя она главврач, а я дворник. Далее, увидела начальство с других санаториев соседних мою работу. стала наперебой меня переманивать к себе, предлагая лучшие условия работы и более высокую зарплату. То есть поинтересовались, сколько я получаю, а территорию они видели, что я убираю. Они говорят: слушай, так если ты так у меня будешь убирать, ты у меня два раза больше будешь получать. А я в этом санатории был устроен, работал на двух ставках, получал одну ставку. Зарплату одна была. Далее, после того, как я понял, что меня ценят и уже не уволят, ни при каких обстоятельствах, они, я понял, все, они меня будут держать, даже если я буду уходить. Будут уговаривать. Когда я это понял, я просто культурно подошел к начальнику и попросил его удвоить мне зарплату. Он мне стал объяснять, что это невозможно, понимаете. Я говорю: ну, я понимаю вас, тогда я вам предлагаю найти еще одного работника на вот эту ставку, которую я бесплатно отрабатываю. Потом еще сказал, что мне предлагают еще в санатории в соседнем, я спокойно туда перейду. И работы меньше, и денег будет больше. То есть они видят, я понимаю, что они меня не уволят, они видят, что я имею моральное право. Уже законное, тут ничего такого я сверх не требую, да. Законное не требую, а прошу. И они понимают, что у меня уже есть все, как говорят, козырные карты. Могу уйти. Или находите себе работника. Еще одного. Я понимал, конечно, я молился, но я и понимал, что вот это все проделал. Они должны будут пойти мне на уступку. Мне ответили, что они подумают. Я сразу понял, ну, им неудобно сразу было уступить мне. Ну, типа, мы подумаем, что-нибудь сообразим. Я знал, что уже подумают и сообразят. И действительно подумали. Я стал получать ровно столько, сколько положено за мой труд. Был даже случай такой. То есть ко мне за субботу вообще никогда даже никто не подошел. Ну, шеф знал, и главврач знала, да. Вот. Так вот, говорю, был один случай. Зимой выпал снег в полметра. Это такое было, наверное, раз в 10-20 лет. Я дома, а снег валит, я в окно гляну, думаю, что ж там в моем санатории творится. Я, конечно, мог догадываться, но узнал, когда пришел на работу. Снега было полметра. И когда я пришел, на меня кое-кто так посмотрел. Ну, типа, что ж ты за дворник? А я говорю: а что случилось? Говорит: весь санаторий, весь медперсонал, все сестры, медсестры, врачи, ну, только некоторые не было, да, санитарки, все, и сантехники, и электрики, все чистили снег. Потому что территория очень огромная. И тебя все вспоминали, и очень нехорошо. Все говорили: где же этот начальник наш? Ну, в смысле, на меня. Начальник, бери побольше, кидай подальше. Начальник подошел и сказал, чтобы я не слышал разговор, и все. Все, и действительно все прекратилось. И у меня никогда не было, по поводу там субботы, каких-то вопросов или проблем, да? Конечно, если бы я плохо работал, суббота была бы первая причина для моего увольнения. Кто-то будет выпивать, и это может быть не так страшно, потому что выпивать будет с начальником. А вот суббота, ты не куришь, не пьешь, хорошо работаешь. Вернее, если не очень хорошо работаешь и суббота, ну тогда нет, в любом случае вы уходите. А потом я как-то рассказывал, и КГБ приехал, я же с ними точно так же. Я не хитрил, не лукавил с ними, да, говорил честно. И дошло до того, что КГБ взяла меня под защиту, это в советское время. И сказала: если возникнет вопрос, за субботу или за какой-нибудь майский праздник тебя на демонстрацию потащат, а ты типа не хочешь, пусть позвонят по этому телефончику. И все. Так вот, я это привожу пример из собственной жизни, чтобы вы поняли, вот что все-таки важно, чтобы Бог участвовал в наших проблемах, которые могли бы возникнуть. Вот когда мы действительно делаем все правильно, поступаем правильно, к труду относимся, да, и нас будут ценить, и будут понимать, что мы действительно лучший работник, я вас уверяю, проблемы не возникнут. Ну, я не говорю там, знаете, уже что-то такое, типа времена мирового правительства, где твои убеждения могут сыграть роковую роль в том, что тебя, ну, как говорится, с работы могут в первую очередь уволить. Ну, те ситуации я пока не беру, да. Но, как вы поняли, зачастую проблема заключается не столько или не сколько в субботе, сколько в нашей репутации и нашей квалификации. Я знаю сам множество случаев в советское время, когда за религиозные убеждения вообще с работой было невыносимо. Выгоняли. Вот только узнать, что верующий, сразу с работы. Я сам имею такой горький опыт. Минимум 2 раза в год менял работу и всегда был, увольнялся по собственному желанию. А почему увольнялся? Обычно шеф вызывает меня, когда КГБ узнает, где я работаю. Звонят, приходят, и шефу говорят, в общем, так вот эту надо уволить. И шеф говорит, ты меня устраиваешь, другого я такого не найду. Ну, ко мне приехали, и мне сказали, в общем, выбирай, или он увольняется, или ты. И он мне говорит, ты извини, ну, вот такая ситуация. Ну, да, мне жалко начальство. И я говорю, хорошо, напишу по собственному желанию. Вот так я по собственному желанию 2 раза в год, а то и бывало и 3 раза в год менял работу. Это 76-го года до перестройки. Так что, ну, были такие ситуации. Ну, в советское время там идеология играла роль, да. Сегодня пока что, да, могут там кто-то что-то чем-то завозмущаться. Но вы знаете, в любой стране есть, в принципе, как говорится, и закон, что нельзя дискриминировать за религиозные убеждения. Пусть у кого-то это будет пятница, может, у кого-то суббота, кому-то, может быть, воскресенье при скользящем графике. Но я говорю, в любом случае, если мы хорошие работники, хорошие христиане с большой буквы, да, уважаемые люди и ценные работники, то я вам должен сказать, что, ну, проблем с днем у нас не должно быть. Мне приходилось работать, но видите, я когда стал верующим, я в принципе брался за любую работу, и у меня по сей день такое, как говорится, настроение. Надо уметь делать все, ничего не бойся, все бери, всему учись, все в жизни может пригодиться. Поэтому, вы сами понимаете, при таком подходе проще, ну мало ли как в жизни там что-то произойдет, да. Я не то, что вот, извините, там узкого профиля какой-то работник, типа настройщик пианино. Да, но если голод начнется, там кому-то пианино надо будет настраивать. А я ничего другого не умею делать. Я поставил себе задачу уметь все делать по стройке. Уметь выращивать, садить, строить. Ну, что только надо, любая работа. И я говорю, ну, в советское время работал полотером, дворником работал полотер, потому что надо было натирать мастикой полы. Естественно, в рабочий день я не могу, там люди работают. И чтобы мне было удобно, я говорю, я ночью. А ночью когда? У меня есть определенная площадь, и я за месяц ее должен натереть. А когда я выхожу на работу, начальник говорит, у меня должно быть чисто. Все. Я говорю, хорошо. Я приду ночь две отработаю, 2 недели не работаю, потому что две ночи, как говорится, до упаду. Ну, и я потом 2 недели свободный. То есть, потом пошел в бригаду строителей, а строители, как в советское время говорили шабашники, ну, сами, все верующие были, сами определяли, когда работать, и там вообще вопросов никаких не могло даже возникнуть, да. Но я вам должен сказать, что нам надо быть готовым ко всему, и надо учиться всякой работе. Чтобы не быть, как я уже сказал, специалистом очень узкого профиля. Знаю человека, очень хороший скрипач. Причем там стипендиант и лауреат каких-то конкурсов, да. Ну, отличный скрипач. Ну, розетка висит, вот. Я говорю, а что ж не сделаешь? Ой, ты знаешь, я там ничего не понимаю, и я даже не берусь. Это надо специалиста. Ну, вот жизнь может так повернуться. Самое страшное, что ты верующий. Жизнь может так повернуться, что завтра будешь думать не о скрипке, никому концерт не нужен будет. Просто нужен будет кусок хлеба. А я скрипач. Понимаете, почему я так говорю? А я скрипач, и все. Я говорю, ну хорошо, а мало ли что. Ну я пойду на пастыря учиться. Я говорю, ну вот тоже молодец. Одни в полицию идут, другие на пастыря идут. Почему? Потому что ничего не умеют делать. Я говорю, так пастырь должен уметь людям где-то объяснить, он должен разбираться практически во всем. Он должен уметь все своими руками делать, должен стремиться ко всему, потому что давать совет, это же как-то надо тоже уметь знать и понимать что-то, да? Ну, а все ж пастыри вот такие. Ну, вот, я говорю, вот видишь. Поэтому, когда станешь пастырями, когда, я говорю, тебе скажут так, или будешь говорить вот так, или иди бери свою скрипку. И ты скажешь так, как надо, ради зарплаты. Вот, я говорю, вы видите, да? Тут уже вроде не за субботу. А вы видите и понимаете, когда человек не приспособлен к жизни, вот какие могут быть такие крутые повороты в этой жизни. Ну, я думаю, принцип как бы понятен, да? То есть, главное стремиться всем овладевать. Ну, я уже не говорю, когда человеку 72 года, например, да, там, или еще что-то. Но я говорю, уметь надо все. Не умею, бери учись. А зачем? А вот потом узнаешь, когда будет беда, узнаешь зачем. Чем больше знаешь, тем легче будет жить. Мало ли что в жизни произойдет. Я говорю, меня возьми, забрось в тайгу, дай хотя бы топор. Ну, если еще и ножовка будет, ну все. И землянку сделаю, и 3 наката сделаю, крышу. И печку придумаю, и продумаю, что собрать, и в той же тайге, как выжить, на чем можно выжить. Я имею в виду, что это желание должно быть. Тем более, если мы сегодня говорим, гонения будут, да, мало ли придется где, что и как, да. И представьте, что вы все умеете делать. В крайнем случае, ничем, никакой работой не брезуете. Есть же такие, знаете, вот, я вот такой интеллигент, я вот физически не умею работать. Я говорю, ну извини, такой интеллигент. Надо уметь. Жизнь может заставить. И жизнь может жестоко нас наказать за то, что мы вот, к чему-то не стремимся, чему-то не учимся, да. А если что-то делаем, то не совсем хорошо. То есть, конечно, вопрос вы поняли, да, был о субботе. Какую работу? Я говорю, какая бы работа ни была, надо учиться всякой работе, всякой профессии. Особенно, если мы живем в какой-то местности, надо подумать, надо помолиться, и можно найти работу. Я иногда вот говорю, вот смотрите, в деревне, говорят, нету работы. Я говорю, вон, посмотри, вон работа лежит. Он говорит, что это? Я говорю, посмотри, доломит, видишь, выглядывает. А что? Я говорю, ну, он возьми бетон, обкладывай доломитом, фундамент дома. Смотри, вот я работа. Ты вот сделай себе, у тебя увидят, скажут, о, молодец, зайди ко мне сделай. Говорю, вон травы, видишь? А вот посмотри, сколько пчел летает, и глянь, вокруг ульев нету. Ой, так это же надо. Я говорю, да, ложка и мед, да, это не надо. А вот, ой, это же надо, это же думать, улья, это там, ой. Ну, говорю, вот, видите, ой. Я сейчас могу повернуть, займусь компьютерами. Я 2 месяца буду сидеть, все переустанавливать, за 2 месяца освою, и во всей округе компьютеры есть, а мастеров нету. Ближайший компьютер, мастер 20 километров от дома. Кто увидит тут же, эта деревня, тут же передадут молву, тут же, как говорится, к тебе пойдут клиенты. Это я вам привожу просто пример. Не надо бояться работы, и черные не надо бояться, надо уметь, ну, будет большой выбор, ну, ладно, выберите, там, тут уж, как говорится, я думаю, нет ничего страшного, если можно легче зарабатывать и больше душе времени уделить. Но, говорю, не надо бояться работы, любую работу надо делать ответственно, аккуратно и, как говорится, на совесть, да, и я говорю, на работе с субботы не будет вопрос, мало ли бы там как-то что-то случилось, я легко туда-сюда могу переквалифицироваться, и это уже хорошо. Так что я думаю, что на вопрос ответил, ну и думаю, что будет полезно кому-то и вам, мало ли что в жизни, да, какой должен быть настрой. Думаю, что тоже полезное можно извлечь из этого. И еще бы хотел бы просто добавить в конце, да. Вот когда родители воспитывают детей, воспитывают из них то музыкантов, то танцоров каких-нибудь, то там, я не знаю, учителем, допустим. Ну, я не против этих профессий, да. Но я говорю, вы поймите, приучать надо детей абсолютно ко всему. И хорошим примером будут родители. И вместе строить, чем болтаться или в компьютере, в компьютерных играх сидеть, пусть учатся кладку делать, пусть учатся там фундамент заливать, пусть учатся плитку ложить, пусть не сразу все получится, пусть просто делает, пусть понимает, что это можно сделать красиво, и можно любоваться любым трудом и быть счастливым, выполняя любой труд. Когда сделаешь, посмотришь, радуйся и наслаждайся. И я должен сказать, что труд, вот именно такой труд, который делаешь, а потом сам радуешься своей работе, да, он душу нашу возвышает. Потому что в труде развивается наше сознание, развивается, формируется наш характер. И родители должны детям прививать способность, ну, чтобы он брался за любую работу и никогда никакой работой не гнушался. Дальше. Следующий вопрос. Значит, его задает Юлия. Юлия из Липецка. Она пишет следующее. «Саша, мы знаем, что только любящим Бога все содействует ко благу. Как же определить, насколько мы любим Бога и в чем заключается эта наша любовь?» Ну, Юлия тут приводит пример, что одному человеку она не дала взаймы денег несколько раз, он к ней приходил, и вот он теперь даже не разговаривает. Тут, наверное, тоже вопрос связан с этим примером, да, вот, ну, может, вот тоже такая ситуация, со мной не разговаривают, ко благу, не ко благу, правильно ли я поступила или нет, я думаю, что этот вопрос тоже связан с этим примером, да. Так вот, значит, что хочу сказать, отвечая на вопрос, вот, первая часть вопроса. Значит, мы знаем, что только любящим Бога все содействует ко благу. Я как бы перефразирую вот это предложение. Да, а не любящим Бога все не содействует ко благу. То есть это как бы назло. Теперь надо задаться вопросом. А кто такие любящие Бога? Заметьте, если я говорю, что я люблю Бога и не повинуюсь Ему, тут большой вопрос, люблю ли я Бога? Значит, любящий Бога – это почитающий Бога, это повинующийся Богу, это уважающий Бога, это для него слово Бога – это закон. Ну, не в виде фанатизма, да, вот Бог сказал, я делаю мое дело, делать, не вникать, нет. Разумно, осмысленно, как и должно быть. Но любящий Бога – это человек, который любит Бога не просто так, вот я люблю Бога, потому что Он меня спасает. А любящий Бога, он любит Бога за то, что Он меня спасает сегодня от греха. Что Он помогает мне избавиться от обиды, от недовольства, от зависти, от раздражительности. Вы понимаете, от всего того, что делает мою жизнь несчастной. Я люблю Бога, потому что Он меня избавляет от порока, который делает меня проклятым. А избавляя от порока, Он меня обличает, и я люблю, что Он меня обличает. Я на Него не обижаюсь и не становлюсь в позу там, обиженного капризного ребенка. Так вот, тот человек, который любит Бога, фактически любит освящение, любит святость, любит мудрость, и он к этому стремится. Так вот, если человек понимает важность этого, и он к этому стремится, да, то он понимает, что жизнь – это школа, а обстоятельства события – это уроки, и что на этих уроках надо присутствовать, во время их не надо возмущаться, а надо задаваться вопросом, Боже, к чему это? И любое обстоятельство жизни, любая ситуация, даже когда меня там проклинают, обижают, когда обо мне сплетничают, когда меня зажимают, когда меня преследуют, когда меня исключают. Ну, я только имею в виду, что я, чтобы не оказался действительно заработавшим вот это вот отношение к себе. То есть, чтобы мы действительно были чисты пред людьми, пред Богом. Ну, а нас там преследуют, еще что-то случается, и, ну, мало ли что, да. Но я что хочу сказать, вот случается. Почему содействует это ко благу? Но если меня оскорбляют, я не буду обижаться, понимая, кто меня оскорбляет и почему. Я не побоюсь сказать, а что я тебе плохого сделал. Если я согрешил, то скажи. Если не можешь сказать, то за что меня там оскорбляешь? Далее, если меня оскорбляют, я ведь могу себя видеть, а вот что во мне? Ведь это же благо. Увидеть себя на экзамене, как ты себя поведешь? Я думаю, вы понимаете, если вы стремитесь к святости, то оскорбление, это вы как спортсмен, желающий накачаться, попадаете в тренажерный зал. Люди, чтобы попасть в тренажерный зал, платят деньги, а тут за так, за бесплатно. Меня оскорбили, меня унизили, меня послали, меня исключили, мне еще там что-то, какую-то пакость сделали. Или подставили, да? Гляньте, бесплатно. Если я любящий Бога, то я любящий святость. Для меня экзамен, для меня зачет. Я могу себя увидеть, я могу себя проверить. Поэтому любящий Бога, он не будет в обиде ни на Бога, ни на людей за любые самые-самые, что ни на есть, плохие обстоятельства. Он будет и в тюрьме размышлять, и извлечет урок. Он будет оклеветан, и он тоже извлечет урок, и тоже будет размышлять, и тоже получит благодать от Бога. Если он заметит, что где-то что-то дергается внутри негативное, да, он скажет спасибо, думал, что уже этого нет, оказывается, есть. Спасибо, теперь понял, задача, как говорится, принята, иду исполнять. А не любящий Бога. Кстати, хочу сказать, любящему Бога всякое слово из Библии Бога вдохновенно. А не любящему Бога, перевод не такой. То добавлено, то убавлено. Не любящий Бога. В Библии к себе ничего не находишь, где Библия к нему обращается и подсказывает ему на его недостатки. Не любящий Бога в Библии видит все против кого-то, но не против себя. Не любящий Бога вечно ропщит, вечно недовольный, вечно оправдывается, вечно защищается. То есть, что-то происходит, и это его только обозливает, злит, раздражает, вызывает неприязнь. Я думаю, вы понимаете, да, вот что я сейчас говорю. Разница между любящим Бога и нелюбящим. Так вот, любящему Бога все, абсолютно все содействует ко благу. Даже болячка. Потому что в болячке он, если забылся до болячки и, как говорится, дошло до заболевания, во время болезни он обдумает, он раскается. И даже если он будет понимать, что он умрет, он будет благодарным Богу и не будет обиженным на Бога, на судьбу, на людей, да, потому что благодаря болезни он понимает, что все мы люди, все рано или поздно умрем. Но если это было, эти обстоятельства были толчком для размышлений, человек в чем-то осознал свои ошибки, раскаялся и примирился там с Богом или с ближним и умер, он не будет в обиде на Бога, и он скажет: Господи, какой ты милостив. Да, правильно, я провинился, вот и пришлось получить разгою по одному месту. Ну, это я образно так говорю, о болезни. Поэтому, знаете, любящий Бога это будет как Иов. Бог дал, Бог взял. Да будет имя благословенно. Так вот, вы видите, да? Если нам все содействует ко благу, то все, что будет происходить в нашей жизни, мы будем воспринимать спокойно, без недовольства и без ропота. Мы не будем возмущаться, не будем раздражаться, не будем гореть и терять самообладание. Мы будем просто смиренно задавать вопрос Богу: «Господи, что ты мне хочешь сказать через эти обстоятельства?» И когда Он, то есть Бог, будет нам что-то говорить, да, даже ну, не по нашей плоти, то есть ну, что-то не совсем приятное для нашей плоти, да, мы будем так и делать, как Он скажет. Мы не будем умничать перед Богом, не будем учить Бога, что Он правильно сказал, а что нет, как это, к сожалению, у многих верующих бывает. Вы помните слова: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». То есть, перефразирую другими словами: если любите, соблюдите заповеди Мои. Как? Ну, любите Меня и ближних своих. Помните, да, две заповеди. Помните стих, как вы можете любить Бога, которого не видите, если ближнего, которого видите, не любите. А любовь — это не просто целование и не просто разговоры о любви. Любовь, как вы помните, долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не превозносится и так далее и тому подобное. Помните и такой стих: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Так вот, любящим Бога все содействует ко благу, опять возвращаюсь. Любящим Бога, они любят Бога и пребывают в Божьей или Божественной любви. И по отношению к Богу, и по отношению к ближним. А пребывать в любви — это пребывать в святости, потому что любовь не мыслит зла, не превозносится, не гордится, как я сказал, да. Поэтому, смотрите, люди, стремящиеся к святости, люди, любящие Бога, или любящие, люди, стремящиеся к любви или мудрости Божьей, это, в принципе, я как бы разными словами сказал об одном и том же. Если ты стремишься к мудрости, если у тебя зло, ты мудрости не можешь приобрести. Если ты стремишься к святости, то ты будешь пребывать в любви, будешь пребывать в премудрости. Вы видите, насколько все взаимосвязано. Но еще что хочу сказать. Но любовь наша, пусть она будет самая правильная и идеальная в Божьем понимании, может быть воспринята кем-то как жестокость, черствость, жадность и так далее. Потому что нам в добродетели необходимо проявлять рассудительность. Вы помните 2 Петра 1 глава. И, Юлия, твой пример, который ты привела мне, наглядно это подтверждает. А теперь еще раз вернусь к твоим вопросам. Значит, мы знаем, что только любящим Бога все содействует ко благу. Я уже объяснил, кто такие любящие, почему и как это содействует ко благу. Ко благу здесь имеется в виду. Ко благу для души. Но ты задаешь также вопрос: как определить, насколько мы любим Бога и в чем заключается эта наша любовь к Нему? Смотрите вопрос. Как определить, насколько мы любим Бога и в чем заключается эта наша любовь к Нему? Вот я вам сейчас рассказал, любящий Бога вот имеет вот такие характеристики, вот такой характер проявляется, да? Никогда не ропщет, стремится к святости, принимает обличение, старается исполнить то, что Бог говорит. Если плоть возмущается, он ее, как говорится, наклонит или распнет, или умертвит, да? Если он любит Бога, то он не может не любить ближнего, потому что любить Бога – это пребывать в Боге. Пребывать в Боге – это пребывать в любви. А пребывать в любви, как же я могу раздражаться на ближнего? Даже на врага. То есть, вопрос, в чем заключается наша любовь? Вот я сейчас повторил, вот она в чем заключается. Вот в таком нашем поведении, вот в таком проявлении нашего характера. А как определить, насколько мы любим? Ну, что я должен вам сказать, как определить? Ну, кто-то говорит, вот надо молиться, Бог откроет. Я говорю, ну, молиться надо. Но если вы не понимаете, как Он открывает, и будете говорить, надо молиться, мы можем всю жизнь молиться, и так и никогда этого и не понять. Я часто говорил, часто повторяю, и сейчас опять повторю. Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Вникай в себя, в мир своих чувствований. Что внутри у тебя в тот или иной момент, когда Бог к тебе обращается? Непосредственно через работу Святого Духа. Или, может, через обстоятельства, где я начинаю понимать, что я сглупил, да? Или когда Бог использует человека, который мне подскажет или обличит, да? Как определить? Вот когда Бог ко мне что-то говорит, я уже сказал, неважно через кого или каким образом. Вот что у меня внутри возникает? Недовольство, ропот, обличение не по адресу, да? Игнорирование этого голоса. Заметьте, человек, который не вникает в себя, вот он молится, Боже, открой, будет говорить, надо молиться, надо доверять, Бог откроет. Я говорю, ну ты всю жизнь молишься и никак не и доверяешь вроде, и никак тебе не открывается. Я говорю, вот смотри, вот у тебя что ни день, один и тот же порог. И ты говоришь, за что меня не любит? Я говорю, вот за вот это. Так вот, как определить, насколько мы любим Бога? Да даже просто. Я говорю, вот если я не люблю ближнего, вот так я люблю и Бога, чтобы вы знали. Любая стычка с любым ближним. Вот я обиделся, вот я раздражился, вот я начинаю сплетни на него говорить, вот я начинаю кого-то настраивать против него, да? Вот просто я иду по улице, никому не говорю. Бурчу, как, извините, так говорю, бурчу, вот он такая, он такой, или она такая, рассякая, и она, и у нее то-то, и то-то, то-то. Вот я иду, нет, другим я не говорю. Я не переносчик. Я сам себя заражаю вот этой гнилью. Так вот я вам хочу сказать, не любящий ближнего своего, а ведь надо еще и врага любить, да? Как может любить Бога, которого не видит? Вы ближнего видишь, да. Так ты любишь Бога, значит, пребываешь в любви. Почему ты на него обижен? Или почему ты раздражен? Почему ты сплетничаешь, лжешь, настраиваешь кого-то против кого-то? Почему ты обижаешься? Почему ты завидуешь? Почему ты радуешься, когда этот человек упал под ношею какой-то своею? Вот так можно определить, как мы любим Бога. Ну, самый, как говорится, явный такой пример. По ближним, которые нас окружают. Что мы внутри испытываем по отношению к человеку? Ну и еще я вам хочу сказать. Ну, вот читаем мы Библию, где черным по белому написано. И так умертвите плотские члены ваши. Это я просто привожу пример. Вы читаете, и у вас внутри начинается такое, вот, это умертвите, нет, это что-то не то, это какой-то перевод, нет, вот место хорошее такое, благодатью вы спасены. Так вот, я вам говорю, вот это такая любовь к Богу. Таким любящим Бога я перед тем, как какой бы вопрос ни поднимался, я всегда задаю, я говорю, сначала давайте один вопрос, я его задам, и мы на него все ответим. После этого я уже буду видеть, есть смысл вообще в разговоре или нет. Что за вопрос? Скажите, пожалуйста, все Писание боговдохновенно и полезно. Для научения, для наставления, для исправления, да? И многие начинают понимать. Саша капкан выставил. Сказать, что не все Писание, я скажу следующий вопрос. А кто эти слова сказал? Исследуйте Писание. Не сказано тоже, вот немножко из того, и оттуда, и немножко оттуда, а потому что там не все правильно. Исследуйте, как бы имеется в виду, все Писания. А они свидетельствуют о мне. Далее. Все Писание боговдохновенно и полезно. Вы что-то имеете против Христа или против одного из апостолов? И я вам хочу сказать, как бы кто ни хотел, но говорят, да, все Писание боговдохновенно и полезно. Но самое интересное, такая похоронная интонация и выражение лиц траурное. Я говорю, ну давайте теперь приступим к исследованию Писания. Вот я считаю, я говорю, хорошо. Вот на эту тему написано в другом месте совершенно обратно. Как вы это объясните? Ну, понимаешь, я говорю, без «ну, понимаешь», вот все Писание Боговдохновенное, да. И это, да, пожалуйста, объясни. Ты знаешь, это не объяснить, видимо, это все-таки ошибка в переводе. Угу. Ну, давай другое место возьмем, где точно так же написано, я ему еще десятка, два, три на гора выдаю. В конце концов, начинает заводиться, начинает спорить. Я говорю, вот это и есть любовь к Богу, чтобы вы знали. Вот это мы, знаете, я не раз наблюдал, курица стоит какой-то корыто с пшеницей. Ну, знаете, у курицы вот эта привычка грести. Ну, я понимаю, на огороде гребет вдруг жук или червяк какой-нибудь там покажется, да? Я понимаю. Стоит в тазу с пшеницей, гребет, смотрит. А я так стою, говорю, глянь, пшеницы нету. Стоит в пшенице и гребет. Вот так верующий. Вот что не текст, это пшеница. Что не слово, это пшеница. Тут целое, как говорится, хранилище пшеницы. То не такое зерно, то не такое. То не в том переводе, то для галатов, то для евреев, а это не к нам. А вот это зернышко, это к нам. Наконец-то я его разгреб и нашел. Так вот это наше несогласие с Писанием. Когда Дух Святой нас обличает, и мы начинаем выкручиваться, оправдываться. Когда мы стоим на молитве и говорим, прости нас, и вдруг мысль такая, ну так скажи, прости, может быть, в чем мы согрешили. Я говорю, слушай, ты один стоишь, мы. Чем мы? Говори, Господи, я, ну хорошо, я, может быть, в чем. Я говорю, ты все сомневаешься, может быть. Ты что, не чувствуешь? Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь. Неужели ты не чувствуешь? Так вот, мы даже перед Богом боимся называть грех своим именем. Это я вам привел несколько примеров, чтобы было понятно, любим мы Бога или нет. И если мы вот так вот все время гребем в этой куче пшеницы, и то не так, и это не так, и это обличение не к нам, а к баптистам или пятидесятникам, а к нам, адвентистам, это не относится, да? Я говорю, забудьте эти слова адвентисты, баптисты, пятидесятники. Перед Богом мы либо праведны, либо неправедны. Все. Либо признаем, либо выкручиваемся. Как уж или как змей. Так вот, если мы оправдываемся, выкручиваемся, не признаемся, не называем грех по имени, не идем просить прощения, да. В Боге все не так, в Писании все не так. То я вам говорю, не сомневайтесь. Мы не любящие Бога, мы не в Боге, мы не во Христе, мы не в любви. Я вам прямо говорю, хотите, проверьте по жизни. И нам не все содействует ко благу. Вот кто-то подсказал, это обида. Ну ладно, ну если тебе подсказали, но этого нету. Ну так, ну ты не обижайся. Ну если ты обижаешься, то точно это есть. Можешь не сомневаться. Любящий Бога не ропщет, что обличил кто-то. Любящий Бога не хнычет и не ропщет, когда заболел. Любящий Бога, ну мало ли что в жизни может произойти, он благодарит Бога, потому что он тоже извлекает уроки даже из этого. Так что я думаю, Юлия, что я ответил на твой вопрос, да. Действительно, только любящим Бога все содействует ко благу, и его внутренний мир не нарушается никакими обстоятельствами жизни. Он всегда доверителен по отношению к Богу, он спокоен, он рассудителен, он размышляет, извлекает уроки и делает выводы, чтобы ну, в следующий раз воспользоваться этим опытом. А как определить? Я, конечно, вы понимаете, можно сейчас так всю жизнь вот так брать, просто под различные ситуации, подвергать анализу, но я думаю, вы принцип поняли. Как узнать? Вот что внутри? Когда мы читаем Писание, вот какие у нас там мысли, вечно выкручиваться, вечно оправдываться и на кого-то, как говорится, ссылаться, да? Вот он, ближний перед нами, вот наше раздражение, вот наша жадность, вот наши сплетни, вот наше желание узнать что-то плохое о ком-то, да? Не сомневайтесь, к чему ухо тянется, к чему язык вытягивается, да? Какие это темы, добрые или недобрые, да? Все это говорит о том, любим мы Бога и ближнего или не любим. Дальше. Тоже вопрос Юлии из Липецка, да. Я уже тоже давненько этот вопрос был задан, уже вместе отвечу. Значит, Юлия спрашивает, где у Елены Уайт написано о том, что мы будем отвечать за десятины, которые мы отдаем в церковь, где не учат святости и избавлению от порочного греха? Здесь и Бытие 15, и с 20 по 22 стих упоминается. Какое отношение к нам имеет это обетование и наше дальнейшее распоряжение средствами? Я честно скажу, что я вот сейчас просто... Одну минуточку, да? Бытие 15, кажется, я посмотрел. Либо здесь какая-то ошибка, либо, значит, что-то... Ну, какая-то ошибка, потому что я помню, что я не нашел, как бы... Ну, в этих стихах, ну, связи с этим вопросом. Сейчас, минуточку, я сейчас еще раз, чтобы уже мало ли что, не ошибиться. Бытие 15 и с 20 по 22 стих. Здесь 20, 15 глава Бытие, да, я не ошибся, значит, 20-21 стих, 22 вообще нету. Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. Вот это стих. Поэтому, Юля, когда ты пишешь или кто-то, вы обязательно проверьте, потому что иногда я потом ищу, думаю, что какой же стих должен был бы быть, да? Но я, видите, уже это, как говорится, обетование не нашел по данным стихам, да, поэтому по обетованию ничего не могу сказать. Ну, вот по поводу самого вопроса, что Елена Уайт пишет, я когда-то это даже упоминал, да, что мы будем отвечать за десятины там или за приношения, которые мы отдаем в церковь, где не учат святости и избавления от порочности и греха. Ну, я думаю, Юлия, что тут, наверное, ты уже мои фразы как бы используешь, да, я так говорю конкретно, что если церковь не учит нас, как избавиться от греха, да, то в принципе, если она учит нас обрядам, пению в хоре, там, проповеданию, миссионерству, но не учит, как избавиться от греха, то она не выполняет самую важную миссию, которая на церковь возложена Богом, да. Это все равно, что лежит человек в больнице, да, болен, и главная цель или назначение больницы и врача – это вылечить пациента. А нам тут рассказывают, что хор при больнице есть, да, обряд можно сделать, можно причаститься, можно еще что-то, а лечения нет. Поэтому я говорю, что тогда больница не выполняет своей функции. Значит, это не больница, это какой-то клуб. В больнице лечат от болезни, в церкви лечат от болезни души, от греха. То вот это выражение, что типа мы отвечаем за то, что сдаем в церковь, где не учат, это больше, как говорится, похоже на мои слова, да? Но я выражал такую мысль, что если церковь не выполняет своей миссии, ну там именно это и подразумевается, да? Не учит главному. То есть, если есть там грехи, пороки, которые оправдываются, да? Я больше говорил даже так, что если в церкви говорят, что грех непобедим, то я вам должен сказать, ну, естественно, что вы его и не победите, коль ходите в такую церковь и слушаете такие проповеди. Следовательно, выполняет ли эта церковь волю Божью или миссию Божью? Конечно же, нет. Ну, и естественно, ну, и поддержка дела Божьего. Так это не поддержка дела Божьего, там, десятинами, приношениями или дарами, да? А это просто поддержка дела сатаны. Я говорил, что Елена Уайт пишет, что мы будем отвечать за десятины, кому даем. Но у Елены Уайт написано, и что не там пишет она конкретному человеку, что наше дело давать. А куда пойдет, это не наше дело. И я вам хочу сказать, это тоже такой парадокс. У Елены Уайт такие же вроде бы противоречия, я подчеркиваю, вроде бы, как и у Библии, вроде бы противоречия. Один стих одно, другой другое. И у Елены Уайт. И вот кому что нравится, да, вот кто не хочет, допустим, давать там пожертвования или десятины, у кого как они там называются, да, или дары, вот не хочет, он находит вот такую выдержку и говорит, вот, Елена Уайт сказала, что мы будем отвечать, я отвечать не хочу, то есть уважительная причина, почему я не хочу церковь поддерживать. А кое-кто говорит, мы ни за что не отвечаем, наше дело сдавать, вот Елена Уайт тоже так написала. Так вот, я что хочу сказать. Вот надо всегда внимательно читать. И надо еще читать кое-что между строк. Вот там, где она, вот Юлия спрашивает, где написано. Юлия, я честно скажу, я читал, я не соврал, я точно сказал, так написано. И так вот, как сейчас повторил, и что не наше дело, мы должны как бы сдавать. И в другом месте, что мы будем отвечать за то, что даем. Потому что не смотрим, куда даем, да, и на что они идут. Так вот, я говорю, что давно читал, я этого не могу сказать, в какой книге и на какой странице, чтобы это вот прямо взять. И, ну, наверное, я думаю, ты спрашиваешь, наверное, для того, чтобы, ну, может быть, и в церкви сказать, да. Ну, что я хочу сказать? Сказать можно, но это вызовет, конечно, определенный ажиотаж. Когда мне когда-то в церкви сказали, значит, что я не имею никакого права слова, никогда, нигде ничего говорить. Он должен приходить и сидеть. А я говорю, а десятину сдавать можно? Да, можно. А я говорю, а я не сдам. Не буду, с этого момента не буду давать. Так поднял вопрос пастырь, сказал, что там типа, вот, Елена Уайт пишет, кто не сдает десятины, типа они там Царство Божие не наследуют, они отделяются от единства церкви. Я говорю, а я прочитаю, когда будешь меня исключать за это, я прочитаю другое место. Вот что-то мне кажется, это третий том свидетельств, да, где она пишет, что не участие в вечере, не сдача десятины, еще что-то третье, сейчас не помню, ну такое, вы поняли, какой-то из дел закона, да, не является причиной для исключения. И причиной для исключения есть только нарушение морального закона, и все. Он говорит, ладно, не надо говорить, я тоже не буду говорить. Я говорю, хорошо, договорились. Но денег, говорю, больше не сдам. Вот просто за то, что я член церкви и не имею права вообще никогда ничего сказать, даже на уроке. Так вот, я не могу сказать, где написано, но написано точно так. Но и что я хочу сказать? Я думаю, то, как я вот сейчас это объяснил, и я раньше это подобное говорил, да, я думаю, здесь и так понятно. Библия говорит нам четко, что есть, никто нечистый на небо не войдет. Будьте святы, потому что я свят. Вы помните, что Христос придет второй раз не для очищения, помните, да? А чтобы забрать ожидающих во спасении. Вот это процесс спасения, процесс каждодневный, ежедневный процесс спасения от греха. Дух Божий подсказывает, я слушаю, я повинуюсь и не делаю грех. Вот это в этом состоянии, если я пребываю каждый день, это называется «ожидаю пришествия Христа, находясь во спасении ежедневном от греха». Я своими словами перефразировал, чтобы было так более понятно, что обозначают эти слова. Так вот, никто нечистый туда не придет. Христос второй раз не придет для очищения. Я хочу, чтобы мы это хорошенько-хорошенько запомнили, когда нам говорят, что мы потом во мгновение ока изменимся. Долго ждать придется. Изменимся мы, и не во мгновение ока, когда сгорим в озере Онино. А так я вам говорю, что Писание четко говорит, второй раз не для очищения придет. Так вот, если такие условия спасения, вы понимаете, святость, чистота, доброта, любовь, праведность, как хотите называйте, это все об одном сказано, да? И нам говорят, что это невозможно. Или нам говорят, что вот это, что в Библии написано, Павел, Петр, я вам постоянно делаю ударение. Говорю, смотрите, мы это должны делать. Вот мы должны вот это делать. А мы говорим, то нет, мы не должны, мы только верою, мы на Бога возлагаем, нам надо только молиться, или мы не своей силой, а только божественной. Ну, вот это вот, будем говорить, набор вот таких вот фраз, которые мы употребляем, чтобы сбросить с себя то, ту обязанность, которую на нас возложил Господь через Писание. Так я вам говорю, что если церковь противится борьбе с грехом, а заявляет, что грех непобедим, не учит Божьим путям, как этого избавиться, упрощает эти пути и низводит до дешевой благодати, ну, я вам задаю вопрос, так кто же в этой церкви, если он верит вот в это, так называемую истину? Истина, я вам говорю, она божественна. Она не может быть адвентистской, не может быть баптистской, не может быть православной, католической, пятидесятнической. Она либо божественная, либо наша. Баптистская, адвентистская, православная. Божественная – это вот как написано. А наша – это как мы ее объясняем. При этом и то удаляем, и то стираем, и то вырезаем. Так вот, смотрите. Я вам без Елены Уайт просто объясняю, что кто спасется в такой церкви, где так называемая вот такая истина в кавычках? Никто. Ну, теперь вопрос. Вот мы будем отвечать за то, что не дали на это дело? Ну, если кто-то говорит, будем отвечать. Ну, я говорю, тогда будете отвечать, что и компартии не даете взносы. А вы скажете, так я же там не член церкви. Ну, говорю, а вдруг они тоже неплохое говорят? Ну, тоже не говорят, как достичь этого. Красивые картины рисуют в перспективе. Но сегодня коммунисты – это уже капиталисты. Ну, почему-то коммунистами называются. Так вот, действительно, где не будет святости, где грех будет оправдываться, где говорится о святости и тем людям закрывают рот, ну, надо об этом тоже, конечно, свято говорить о святости, да, то я вам говорю, такая церковь никого не спасет, она погибнет в полном составе, по списку, и деньги, которые туда будут сданы, они, как бы, сами понимаете, прахом пойдут. Ни на дело Божье не пойдут. Я сейчас это ни к чему не говорю. Вопрос такой есть, я вот так и говорю. Ну, если у кого-то возникнет вопрос, что же я не могу сказать, где написано. Поймите, я мог бы говорить там по Елене Уайт, так среди адвентистов сегодня уже не знаю, добрая половина Елену Уайт не ценит и не уважает. Поэтому уже это не авторитет. То есть Елену Уайт, ну так, потихонечку задвинули на задворки. Ну ладно. Ну, меня слушают не только адвентисты, люди разные, из разных церквей слушают. Говорю, ну, видите, иногда приходится и там что-то упомянуть, но я так аккуратно, культурно говорю, если кто уважает, можете почитать, нет, нет. Ну, Библию же должны бы как бы уважать. Сказать, не уважаю Библию, говорю, ну, извините, пожалуйста, вы не туда попали, автобус этот не по тому рейсу идет, да. А если сказать, что уважаем, так вот я больше цитирую из Библии, и вот я вам привожу примеры, да. Вот Елена Уайт так пишет, вот я вам делаю выкладку по Библии. В Библии вот так прямо не написано, как у Елены Уайт. Но я вам сейчас объясню, что имелось в виду у Елены Уайт и почему так в Библии вот написано, да? Кстати, там, где Елена Уайт пишет, что она пишет, заметьте, отдельному человеку. Далее, там об этом не написано. Но этот человек жадный и вообще не хочет никак жертвовать на дело Божье. Вы поймите, и она даже там пишет, что пастырь от Бога, тем более пишет рукоположенный от Бога пастырь. Если он рукоположенный, то он от Бога. И она имела в виду, что в этой церкви этот пастырь действительно рукоположенный, и он действительно не по-церковному праведный, а по-божьему. А этот человек был жадный, и она пишет, ему пишет, а не всем пишет. Ему, это послание к этому человеку, свидетельство для церкви, и в общем, если она пишет для церкви какой-то, я имею в виду глобальной, поместной, и отдельным даже личностям пишет, Бог если это показывал, да, и она поэтому пишет, как бы, ты жадный, пастырь рукоположенный, он от Бога, это ты считаешь, что не от Бога, потому что он обличает, а ты обижаешься. Поэтому она ему говорит, не твое дело, куда они идут. Потому что ты вообще ошибаешься во многом. Твое дело сдать, почему она так пишет? Чтобы ты победил в себе свою жадность. Но она же пишет, нет ни одного пастыря, который бы из сотни, который понимал бы правильно, допустим, вопрос об оправдании веры. Или нет ни одного из 50 пастырей, который бы знал, как победить грех. Теперь задаю вопрос. Они рукоположенные? Да. А если они не знают, так чем, какую же работу они выполняют? Вопрос. Вы видите какой, да? Теперь, если этот человек не знает и сам грешит, и в церкви объявляет, он рукоположенный, в адвентистской церкви он рукоположенный. И говорит, что грех непобедим, и закрывает рот тем, кто говорят, как же в Писании вот так написано. А кто-то щедрый, такой щедрый до безумия, вот он дает деньги, а мое дело сдать, я перед Богом вот тот... Ну, то место, где она написала, вот тому брату, что я только что говорил. Вот, не наше дело. И заметьте, кто что хочет, то и выбирает. Вот как из Библии, так и из нее. А здесь она пишет, вы видите, что грех? Вы никак не влияете на пастыря. Вы даже не смелитесь сказать. Вы видите, что он ведет против Бога работу. А вы поддерживаете. Она пишет таким людям, что вы будете отвечать за сданные десятины. Ну, и тут еще может возникнуть вопрос, ну, я не буду это, знаете, как говорится, вопрос с деньгами, вы сами понимаете, такой очень неблагодарный, я просто, вопрос был такой, я постарался объяснить, чтобы вы понимали. Ну, вот почему я не знаю, где написано, я знаю, что я читал, я знаю, что так написано, да, вот где я сейчас Библией занимаюсь, и мне как бы, поймите меня правильно, мне лучше по Библии, я могу рассказать любому человеку из любой церкви, если ему это интересно, если для него Библия авторитет. Для Елены Уайт, я уже сказал, даже для адвентистов, для очень многих уже становится не авторитетом. И скажу по простой причине, потому что свидетельство для церкви, есть такие книги «Девять томов», и есть свидетельство для проповедников. Так вот, свидетельство для церкви – это фактически свидетельство против церкви. И свидетельство для проповедников – это свидетельство против проповедников. И там идет про борьбу с грехом, про то, что это надо. Ну, и вы сами понимаете, это очень неприятное. Вы знаете, помните выражение библейское, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. А так как она такие вещи говорит, то она не пророк, она там никто. Ну, сами понимаете, кто и почему так говорит. Потому и цепляются, потому и придираются, и то не так, и это не так, и то не так. Кстати, говорю, у этих людей и в Библии все не так. Ну, я думаю, на сегодня достаточно, да, уже нашего общения, да. Надеюсь, что что-то полезное каждый из вас что-то сможет извлечь. В любом случае, любые размышления нас к чему-то подводят. Внутри мы зреем к чему-то. Формируется сознание определенное, да? И в любом случае, это знание, тот добрый багаж, который потом на основании вот этого знания, да, помогает и в других вопросах разобраться. Всего хорошего вам, Божьего благословения. Спасибо за внимание. И до следующей встречи, которая будет у нас завтра утром. Оставайтесь с Богом.